образ христианки в Ветхом и Новом Завете. Я посмотрел на очень многие примеры. В Библии очень много ярких образов. Три десятка ярчайших образов в Ветхом Завете. Полтора десятка таких ярких примеров в Новом Завете. И в каждом мы можем подчеркнуть что-то особенное. И я обратил внимание, знаете, на что? Если рассмотреть на положительные образы и отрицательные, то, как вы думаете, положительных больше сравнительно в процентном отношении в Новом Завете или в Ветхом Завете? В Новом Завете. В Ветхом Завете 30% это отрицательные образы. Это женщины, которые в той или иной степени показали отрицательный пример. В Новом Завете, ну так, доля такая, 1 на 15. То есть, если в Ветхом Завете там и Иезавель, там и вот, ряд таких вот, и Далида, и ряд пример таких вот отрицательных образов, или образ не такой вот яркий, как Иезавель отрицательный, но тем не менее проявлено отрицательное и показано это, то в Новом Завете мы в основном встречаемся с положительными образами. Я понимаю, что из каждого образа можно взять что-то драгоценное. Но я взял несколько образов из Ветхого Завета и из Нового Завета, у которых были сложности в личной жизни, хотя у них у всех была непростая судьба, у женщин Ветхого и Нового Завета. Но я такие образы, как, например, царица Савская, не брал. У нее свои были трудности. Я понимаю, что занимая царский пост, у нее было множество разных искушений, трудностей и так далее. Но в данном случае я брал образы, которые испытывали такие личные переживания. Либо это были очень тесные обстоятельства, либо это были внутренние переживания из-за сложности человека, с которым приходилось быть рядом и общаться. И если мы возьмем как пример для нашей христианской жизни вот то, что заложено в этих образах, я думаю, что наша жизнь, она будет красивой, и нам намного легче будет жить. Намного легче. Первый пример, картину хотелось бы начать с Руфи и Наимини. Вся книга посвящена картине Руфи и Наимини. Сестры, это все, ну как сказать, как будто специальная книга для сестер. Знаете, вот есть Эсфирь, есть Руфь, и, конечно, я хотел бы начать с Руфи. И отметить там такие качества, которые, если мы в нашей жизни их будем ярко отображать, то это, безусловно, будет и для нас хорошо, и для тех, кто нас окружает. Если мы воспитываем детей, если мы занимаемся с детьми, если мы думаем, как лучше вот сделать ту или иную работу, как лучше подойти к тому или иному человеку, то хотелось обратить на Наимень. Обратите внимание, когда дети умирают, когда у нее остается две снохи, то они обе идут за ней. То есть, причина какая? У них была такая глубокая вера, про обоих сказать этого нельзя, да, мы понимаем. Но они обе пошли за ней. Почему? Она была очень добрый, отзывчивый человек. Знаете, вот это вот взаимоотношение, теща, зять, свекровь, сноха, это всегда, это, знаете, притча во языцах, да? Всегда. Я иногда веду свадьбы и вижу, сколько поговорок на эти темы в разных народах. Знаете, вот как будто по всему миру одна и та же проблема. Но вот здесь совершенно другая картина. Она говорит, я возвращаюсь в свою страну. Они говорят, мы обе пойдем с тобой. И только проверяя веру, испытывая их обоих, то есть как с человеком они хотели с ней общаться, они не хотели с ней расставаться, она была прекрасный человек. Это прекрасный образ христианский. Как она обращалась с людьми. Но она говорит, так и так, вам лучше остаться. И вот одна из ее снох оставляет ее, а вторая говорит, нет, чтобы не было. Вот тут проявляется ее вера. Но в данном случае я хотел обратить внимание на Неемию, как она обращается с людьми, как она обращается со своими близкими, как она общается. Это величайший пример. Чтобы мы взяли его на вооружение, чтобы мы также общались и обращались с людьми, которые рядом с нами, с нашими близкими. И вот дальше хотелось обратить на два качества, два Руфи. Первое – твердость. Помните, она говорит, когда она отвечает, Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Твердость. Вот это то, что ведет к победе. Поэтому, сестры, когда встречаются какие-то обстоятельства, вроде бы твердость – это мужское качество. Но здесь Библия подчеркивает, твердость – это качество, необходимое каждому христианину или христианке. И у нас будут обстоятельства, когда нам нужно проявлять твердость. И когда она проявила твердость, это привело ее к победе. Поэтому это для нас прекрасный образ, прекрасная картина, прекрасный урок. И второй момент. Мне очень понравилось, как она отвечает. То есть есть послушные, и немало, и это очень хорошо. Но вы знаете, какая проблема? Молодежи сложно слушаться, подросткам сложно слушаться. Ну как дочка слушает маму? Знаете, хорошо, если иногда бывает прямо не говорит. Я сама знаю, как поступать. Я сама разберусь. Есть такие подростки, дочери? Есть? Есть. Более лучший вариант, когда говорит хорошо, извини и так далее, а делать все равно по-своему. То есть осознание есть, что она не права. Но сил поступать так, как просят от нее старшие, нету. И она поступает так, как она хочет. Я не имею в виду обязательно греховные поступки, я имею в виду просто стиль жизни. Такое свободное отношение к тому, что говорят родители, что говорят старшие, что думают в церкви. Здесь полная противоположность. То есть Руфь – это уже не подросток. И это уже не молодая девушка совсем. Это уже вдова. В принципе, она может сказать, Наимень, я уже сама разберусь, как мне поступать. Ее бы все поняли. Она уже вдова. Ей не 18 лет. Она могла бы сказать, я буду поступать вот так, вот так. Выслушай, да, корректно. Но я буду поступать. Но мне очень понравилось... Как она отвечает? Она советуется с Наименью, у них прекрасное общение, она заботится. Но это отдельно. А вот особенно я хотел обратить внимание, как она ответила. Вот у нее ответ, у нее говорит он о ее внутреннем состоянии. Когда Наименья говорит, сделай вот так. Знаете, мы часто сталкиваемся, когда люди нам желают блага, но мы не всегда их слушаемся. И мы где-то даже понимаем, что родители или служители, или старшие желают нам блага, но послушаться и сделать точно так, почему-то далеко не все так поступают. И от этого у нас много переживаний в жизни. Мне очень понравилось то, как она сказала. И вот хорошо будет, если мы возьмем это как урок для себя. Это пятый текст. 3 главы. Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала». «Сделаю все, что ты сказала». Вот это очень важно. Я провожу параллель. Помните Эсфирь? Огромное количество девушек, которые были взяты в царский двор. И только одна станет царицей. И вот одна себе заказывает это, другая это. Может быть, кто-то себе там какие-то бусы заказывал, кто-то вееры какие-то, кто-то себе платья какие-то. Ну, все, что угодно она могла себе пожелать, чтобы предстать перед Артаксерсом. И вот попадается Эсфирь. И ей говорят: да вот ничего особого не надо. Нужно вот это, вот это и вот это. И она послушала. Помните, да, этот момент? Она послушала, услышала, что говорят. Там вокруг заказывают. Представляете, у вас там, ну, не знаю, как сравнить с нашим временем. Если сравнивать с теми золотыми скамьями и кубками, из которых пил Артаксеркс, каждый из них там могли выдать по миллиону, понимаете? Все, что хотите там. А ей говорят: да вот сделай так и так. Она послушала, и людям вокруг, еще до того, как она стала царицей, это очень понравилось. Они-то знали, какие, ну, характер какой у царя. Они уже знали, какая до этого у него была царица. Они многое что знали. И они так говорят: да вот так-то и все. Она хорошо все сделала и стала царицей. И вот это для нас прекрасный пример. «Сделаю все, что ты сказала». Это Руфь. Следующий наш образ, следующая наша картина, она из места, которое называлось Маон. Вспоминайте, кто был в Маоне. Кто первый вспомнит? А? Маон. Местность называлась Маон. Там жили муж и жена. А? Кто? Сестры, вспоминаем. Маон. А? Нет, не Самсон. Нет. 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 Это был Навал и Авигея. Знаете, что я вам хочу сказать? Это очень хороший для нас образ и пример. Какой должна быть христианка, если обстоятельства жизни ее свели вот с таким вот человеком? Библия конкретно говорит, какой он был. Жестокий, злой, неблагодарный. Это все мы читаем в Священном Писании из того, как он поступал. И я уверен, что если он так обращался с людьми, которые вокруг него, как плантатор, знаете, на плантациях там на островах Карибского моря там несколько веков назад с рабами, может быть, еще тяжелее. Они даже поговорить с ним не могли, они даже подойти боятся. Вы когда-нибудь общались с человеком, который буйный, с которым подойти, и у него тут же, знаете, эмоции такие, вот тут же, как говорят, зашкаливает, и ты понимаешь, что говорить невозможно. Будет крик, ругань, и ты не решишь свой вопрос. В лучшем случае, в худшем еще тебе попадет. А у нее такой Навал. Надо постоянно общаться. И вы знаете, я думаю, вот 25 глава, это первая книга Царств, 25 глава, она посвящена вот этому образу. И это сильнейший образ для нашей христианской жизни. Почему? Знаете, когда я встречал какие-то проблемные семьи, это, может быть, семьи, где оба христианина, или, допустим, она христианка, а он неверующий. Знаете, какие ситуации встречаются чаще всего? Либо муж как бы такой агрессивный, или он, ну, в общем, он как бы такая давящая сторона, и вторая сторона, она в таком, знаете, депрессивном состоянии, подавленном состоянии, огорченном состоянии. Ей очень тяжело. Я сочувствую, сопереживаю таким сестрам очень. Я понимаю, что у них будет награда большая, Но я также понимаю, что если бы их образ поведения был такой, как у Авигеи, их жизнь была бы другой. Вот при таком совершенно отрицательном муже, которого даже Господь покарал, не дожидаясь там, пока он доживет до 90 лет, понимаете, или 100, дал ему 10 дней на подумать и забрал его жизнь, понимаете? Явно отрицательный персонаж. А она с ним живет, и посмотрите, как она общается. Она душена для этого дома. Кому идут служанки, кому идут слуги? Они идут к ней. Решать вопросы к ней, поговорить к ней. И вот когда эта ситуация случилась, когда он оскорбил Давида с воинами, они скорее к ней. И смотрите, какой у нее, какая у нее хорошая реакция. Спокойная, решительная. В Библии написано «поспешно». Она поспешно собрала. Да? Вот мы читаем 18 текст. «Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных, 100 связок изюму, 200 связок смов, навьючена на ослов и сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала». Какой хороший пример для нас. Ну, вот такая сложилась ситуация. Муж Навал. Обстоятельства такие, что вот рядом с нами такие люди. У нее совершенно спокойная реакция. Взяла вот это, вот это, вот это. Она быстро соображает, что нужно взять, сколько связок. Она примерно прикинула, сколько там людей. Все. Раз, раз, раз. И уже она на ослах со слугами спускается. У нее все это заняло, ну, считанные минуты. Она спускается с горы, уже к этой горе Давид подошел с воинами. Она успела. Как часто видно, когда человек в унынии, когда он в депрессии, когда он в вот в таком состоянии, он мучается от того, что вот он в таком положении. По ней не видно. По ней не видно, что она мучается. Но она явно не могла быть счастлива с таким человеком. Да пусть хоть в золоте все, пусть хоть она там 100 тысяч овец у нее будет, но она не будет счастлива с таким человеком. Если он так ведет себя с рабами, он и с ней ведет себя так же. Может быть, с какой-то корректировкой, но все равно он как бы сам для себя, ну, идол, бог и так далее. С таким человеком она ведет себя, как совершенно у нее все хорошо. Она быстро принимает решения, у нее такой мудрый взгляд, она быстро реагирует. Смотрите, когда она встречается с Давидом, она не говорит, что «Да, Навал, конечно, она говорит, не обращай внимания». Ну, какое имя такое Навал? Но она говорит «Моя вина». То есть у нее внутри состояние, с одной стороны, она быстро реагирует, у нее совершенно, как бы она понимает все вокруг, она, можно сказать, радуется жизни, знаете, вот она активная, вот все у нее так раз-раз-раз, все хорошо. С другой стороны, она говорит, я виновата, это моя проблема. Она не говорит, что это проблема Навала, вот, ну, она говорит, это моя проблема, меня прости, вот, на мне грех, господин мой. Это 24-й текст, это не она не рисуется перед ним, у нее это состояние внутри, что-то недосмотр произошел. И как она прекрасно говорит, то есть какой у нее взгляд, она не просто говорит «прости», «помилуй» и так далее, она объясняет ему, вот смотрите, она объясняет ему, что будет в будущем. Это 28 текст. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Сразу говорит, ты будешь царствовать. У тебя будет твердый дом. Представляете, вот она смотрит вперед, как будто пророк рядом с ним идет, а не женщина из Маона. Она ему все так описывает. И потом говорит, не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя отмщение. Она так ему всю картину нарисовала за 30 секунд. Он это подумал, он это тоже верой все представил. И все. И когда он ее берет потом в жены, когда Господь Навала всю жизнь его прекратил, она не говорит, что я иду царствовать. Она не говорит даже, как вот Мелхола, как унизился, да, господин перед служанками. Она, посмотрите, какие слова говорит. У нее стремление служить даже не просто ему, а людям, которые вокруг. Она говорит, 41 текст. «Раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Вот это ее подход жизненный. Это прекрасный пример, потому что у нас очень много переживаний в жизни. И если мы будем брать для себя пример Авигея, это сильнейший христианский образ. Ну, как противоположность, я уже кратко скажу. Знаете, как бывает, ну, тоже, когда семьи... Жена доминирует, жена, наоборот, занимает положение такого, ну, в чем-то навала, а муж, он такой, ну, немножко на посылках. Вот, знаете, как сказка Пушкина. Вот, служитель один рассказывает, известный служитель, он говорит, сестра говорит, зайди, побеседуй со мной. Заходит, а муж неверующий. Стоит, значит, на веранде, курит. Встречает, этот служитель заходит. Ну, говорит, муж ему говорит, держись, говорит, сейчас тебе тоже достанется. Ну, тот уже подготовленный мужем заходит. Ну, она ему сразу говорит, что это у нас делается тут, что это у нас тут с братья, что это у вас делается тут в церкви, что это у вас там... среди братьев делается, что у нас в братстве вообще творится, что это такое и так далее. В общем, она его так прорабатывает, а он говорит, а я вспоминаю, как когда-то привел ее в церковь, как она покаялась через него когда-то, как когда-то он ей крещение преподал, ну и так далее. Все, как бы жизнь уже прошла, там десятилетия прошли, вот, и в конце концов она выговорилась, он говорит, ну вот, все равно ты виноват, ты меня мало посещаешь. Если бы ты чаще посещал, ну, я бы была добрее. Вот. Ну, и все, они помолились хорошо, он ее утешил, ободрил, вот, вдохновил ее, вот. Ну, потом, как бы, все, разошлись хорошо, и мужу хорошо, и муж такой тоже счастливый, жена добрая стала, как бы, ему тоже легче жить. Вот, две крайности таких. Я не буду сейчас вот много о второй, а вот чаще эта ситуация, когда жены унывают, сестры унывают, потому что обстоятельства, это может быть муж, еще какие-то обстоятельства, не обязательно муж, но такие, которые не способствуют нашему хорошему настроению. Вот для нас пример Авигей. И еще из Ветхого Завета очень такие яркие и сильные примеры. Отчаянное обстоятельство – это вдова из Сарепты Сидонской. Совершенно отчаянное обстоятельство, голод. Приходит пророк Илья и говорит, меня накорми. Я своими словами. Потом сама поешь. И она ему поверила, потому что он ей сказал, что ты не останешься голодной. Она ему поверила. В отчаянных обстоятельствах. Вот это для нас пример. Когда обстоятельства, они совершенно не дают нам повода во что-то обнадеживающее. И только Слово Божие, в данном случае, вот то, что сказал пророк Илья, это Слово Божие, за которое мы можем ухватиться. Это единственное, за что можем ухватиться. И она за это ухватывается, и она получает спасение, и ее сын. Вот. И даже когда происходит такое испытание, ее сын умирает, и потом через пророка Илью Бог дает ему жизнь, она говорит очень такие мудрые слова, что тебе, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои, умертвить сына моего. Она принимает, и она понимает свои грехи, и вот такая тоже мудрость в ее словах и понимание, что все от Бога. И Илья просит у Бога, и Бог возвращает в жизнь ее сына. И еще очень такой важный пример. Сначала совсем коротенький из Ветхого Завета, потом чуть-чуть подлиннее. Очень коротенький, это, помните, маленькая девочка. Кто ее взял в плен? Помните, кто? Сирияне. Кому она попала? Нейман поверил маленькой девочке. Она сказала, если бы он пошел к пророку в Израиле, он бы исцелил его от проказа. Какое отношение у нее было к этим людям? То есть я прошу вас погрузиться вот в ту атмосферу, идут эти полчища. это бряцает железо, где-то конница, которые убивают ее родных людей. Это война. Как она, маленькая девочка, попала в этот плен? Возможно, у нее вся семья погибла под этими мечами. Возможно, у нее погибли братья и сестры. Возможно, у нее погибли отец и мать. Я сталкивался с людьми, которые вот после войны на Кавказе, которая у нас была в 90-е годы, в разных местах, вот с такой ситуацией, когда погибали люди близкие, когда человек оказывался вырванным из своей территории. Ну, ничего кроме ужаса и ненависти к людям, которые там участвовали во всем этом, он не испытывал. А здесь она пленница, она рабыня. И у нее отношение такое, да пусть он умрет, этот Нейман. Ну, хоть один умрет. Твой народ пострадал. Твои близкие, твоя деревня, твое село пострадало. Понимаете, да, отношение этой девочки? И его Бог покарал проказой. Ну и пусть он умрет. Понимаете? Это нормальное состояние человека, но не христианское. Христиане любят врагов. Тысяча других сказали бы, чем скорее он умрет, тем лучше. Хоть кому-то будет отомщение. А она говорит, иди к пророку, и ты получишь исцеление. И он поверил. Потому что такое отношение, это невероятно. И у нас, если мы также в каких-то обстоятельствах сложно проявляем такое отношение, это сильнейшее свидетельство, это сильнейшее благовестие. Последний пример из Ветхого Завета. Помните, кому над стеной построили горницу? И кто построил? Большое поместье, поля, стена, и над стеной горница, в которой стоит постель, стул, стол и светильник. Елисей. А кто построил? Самонитянка. Правильно. Обратите внимание на ее подход. Вот здесь уже подход сестры к служению. Как можно... Вот она видит, пришел Елисей в Санам. Так она упросила его тут же покушать. Такое отношение к служению, да. Она попросила его покушать. Она попросила заходить всегда. Она говорит мужу, небольшую горницу, чтобы муж не испугался, знаете, но я так образно говорю. Давай небольшую, вот у нас тут стена, я думаю, что серьезное поместье было, если над стеной, можно было надстроить стену и построить комнату сверху, над стеной, представляете, да, стена. Вот. И все, сделали горницу. И Елисей там всегда останавливается. Какое отношение к служению? То есть, как она ищет момента послужить? Вот чем она может в данной ситуации? И я хотел обратить внимание, как Господь относится к этому, как это дорого для Господа, когда вот мы так относимся, как послужить Ему, как это дорого для Него. Помните, когда вопрос такой, чем ей помочь, чтобы у нее сын был. У нее такое отношение, может быть, поговорить о тебе с военачальником, ничего не надо, среди своего народа я живу. Но потом голод пришел, помните, 7 лет голода. И Елисей ей говорит, поживи в другой стране, здесь будет голод. Хорошо, она уходит в филистимскую страну, там живет 7 лет. И потом приходит, за это время ее уже поля заняли, все заняли, она приходит к царю, и Бог делает так, что именно в этот момент, помните, слуга Елисея рассказывает о всех чудесах, которые там были. И говорит, вот она, эта женщина, вот, с ней это и было. Царь у нее спрашивает, возвращает все поля, и потом все доходы с этих полей за 7 лет. Это же Господь делает, представляете? Ту секунду, в ту там, ему было, я не знаю, там полчаса аудиенция или час. Именно в этот момент она из другой стороны приходит, попадает к царю и совпадает это все. И как она тоже реагирует? Когда, вот некое сходство здесь с Авигеей, когда ее сын умирает, она говорит мужу, я поеду к пророку. Она ему не говорит, что сын умер. Потому что муж задает, зачем? Не праздник там, не новомесячие, что такое? Почему она так делает? У нее нету, знаете, у нее есть упование на Бога, и она понимает, что ей нужно решать вопрос. Что муж сейчас сделает? Он исцелит? Нет. А муж, наоборот, вмешается, скажет, не надо ехать, все, давай хоронить, все, ну, отчаяние какое-то у нее будет и так далее. А она понимает, тикают часы, минуты тикают, секунды тикают, время уходит. И она раз и поехала. Тоже вот такое, знаете, она берет ответственность, делает тихо, спокойно свое дело. Вот свое служение делает. Вот это для нас прекрасный пример. А Господь показывает, как Он, как Ему это дорого, и как Он об этих людях печется. Как? Потому что, знаете, вот Мария избрала благую часть. Благую часть. Вот мы избрали благую часть. Мы сейчас не занимаемся своими посадками, а мы могли бы заниматься, да? Своими парниками, своими какими-то там, ну, каким-то отдыхом и так далее. Выходной день, да? 10 мая. Ну, кто-то по-разному тратит свой день для того, чтобы как-то строить свою жизнь, а мы вот, у нас духовная пища. Мы служим Господу. В этом проявляется наша любовь к Богу, богобоязненность, в этом проявляется наша жажда общения с Богом. И Бог это все замечает. Помните, когда одна женщина, она ну, требовала буквально, не просто просила, а требовала Елисея, говорила, муж мой умер, долги остались, а ты знаешь. А что он знал? Он был богобоязненным человеком. Куда Елисею деваться? Знаете, она его поставила в такое положение, ему нужно было только спасать ее. Она молодец. Она говорит, ты же знаешь, он богобоязненный человек. Как мы оказались в такой ситуации? Не может быть, что Бог нас не вывел из этой ситуации. И Бог их, конечно, вывел. Бог наблюдает, насколько мы богобоязненны. И это наше наследство. То есть богобоязненность, то, что Мария избрала благую часть, это наше наследие. И мы сейчас как раз его закладываем. И вот теперь очень коротко из Нового Завета. Буквально два примера. Первый пример – это Тавифа. Как вы думаете, Тавифа была молодая или старая?
Молодая.
А как вы думаете, она была красивая или не очень? А почему думаете, что красивая? Нет, сестры, вопрос серьезный. Я думаю, что она была молодая, и я думаю, что она была красивая. И у меня есть для этого аргумент. Знаете, вот на Моисея посмотрели, увидели его родители. Он был, как написано в Библии? Да. Все. Вот такое. И ее увидели, дали имя. Рождается ребенок, дается имя. Ее как назвали? Тавифа Серна. Вы Серну видели? Какая она грациозная, какая она красивая, какая она благородная. Понимаете, да? Это не бегемот. Ну, я образно говорю. Я специально хочу, чтобы вы сфокусировались. Это была молодая, красивая девушка, понимаете? И вдруг она умирает. Зовут апостола Петра, и апостол Петр приходит, и ей ему показывают, что показывали? Рубашки, платья, его окружила масса народа. То есть она видела вот этих вот людей нуждающихся, вдовиц там и так далее. И она искала, так, тебе что-то надо? Ненавязчиво, спокойно. У нее были зоркие глаза, она видела, кому помочь. У нее были золотые руки, понимаете? И у нее была молодость, у нее было желание, силы творить. И она посвятила этому. Вот это для нас прекрасный пример. Она бы могла сидеть и грустить. О чем она могла бы грустить? Я одинокая. Потому что, когда она умерла, о ней заботится не отец, знаете, вот как вот в синагоге, не муж, как в других там местах ее хоронит, да, вот как вот Иаков заботился о том, чтобы похоронить Рахилию. Здесь ни отца нету, ни матери рядом, ни мужа. Такое впечатление, что она одинокая. У нее такое отношение к жизни, как будто наоборот, она вся окружена родственниками. Это такой законченный оптимист. Она могла бы говорить, Господи, я одинокая. Почему так? Ты не устроил мою судьбу. Мне до сих пор не сделали предложение никто. Ну, я не знаю, конечно, может быть, она отказывала раз за разом, но я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Она не похожа на такого человека тоже. Я думаю, что она, находясь в таком состоянии, она максимально его использовала для служения Богу. Это прекрасный образ для нас. И последнее, это два человека, помните, которые приняли апостола Павла. Как их звали? Акила и Прескила. Или Прескила и Акила. Кстати, кто, сестры, вопрос к вам. Акила, Прескила, кто из них муж, кто жена? Акила муж, а Прескил жена. Правильный ответ. Молодцы. Значит, ситуация такая. Апостол Павел приходит в Коринф и находит вот Акилу и Прескилу, которых выгнали из Рима, приказали всем иудеям уйти. Они пришли в Коринф, и у них одно и то же ремесло, они вместе работают. И вы посмотрите, в данном случае, на Прескилу, не Акилу. Знаете еще, когда мы смотрим дальше, допустим, Римлянам или Тимофея, что мы там видим? Там Акила или Прескила? Или Прескила и Акила? Привет, Павел, как передает? Прескила и Акила. Вы знаете вообще, вот порядок слов, он важен. Например, Варнава и Павел. Варнава и Павел, потом проходит какое-то время, да? Поменялось. Павел и Варнава, Павел и Варнава. Почему? Инициатором определенных процессов, которые важны в данном случае, был Павел. Если вы обратите внимание, то приняли то Акила и Прескила, то Прескила и Акила. А потом в Римлянах мы читаем Прескила и Акила, и домашняя церковь, и Тимофея мы тоже читаем Прескила и Акила. То есть Прескила со второго места перешла на первое. Почему? Я думаю, что она принимала важнейшее участие вот во всей их жизни. Прием гостей, сестры, от кого зависит? Вы же понимаете, я могу сколько угодно приглашать гостей, но если моя жена будет против категорически, это будет... Да, может быть, отца. Но мы занимаемся не домыслами, я понимаю, что вот ситуация в том, что она очень много принимала участие в этом служении. Она приняла апостола Павла вместе с Акилой. Потом они вместе переехали в Эфес. И обратите внимание, когда туда приходит Аполлос, что они делают? Сестры, что мы делаем здесь вот в школе библейской? У нас учение, мы им наполняемся, чтобы его передавать. Передавать детям, нашим детям, воскресной школе, людям вокруг. И вот не просто Акила взял так, пошел и побеседовал тет-а-тет с Аполлосом. Нет, его приняли Прескила и Акила. И более точно его наставили. То есть Прескила, она была догматически очень грамотный человек. Она могла беседовать с таким человеком, как Аполлос. Вы представляете себе, да, Аполлос, его уровень? Это был интеллектуал, там, не знаю, академик, там, можно так сказать, в нашем понимании. И она могла с ним говорить, и говорить ему тут так, тут так, тут так. А вот в этом тексте Священного Писания вот так написано, а тут вот так. И она подправила Аполлоса, представляете? То есть она серьезно изучала Библию вместе с мужем со своим. Написано Прескила и Акила. И потом мы дальше читаем, это последнее место, которое я прочитаю, вот Римлянам, 16 глава, приветствуйте Прескилу, третий текст. Прескилу и Акилу, вот как раз Прескилу на первом месте, Акилу на втором, сотрудников моих во Христе Иисусе. Это Римлянам 3, 4 текст. Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Я не знаю, что нужно делать, чтобы все церкви из язычников их благодарили. Мы можем только догадываться. Думаю, что там были и добрые дела. Думаю, что там и переписка была, кому-то она писала, ободряла. Может быть, Акила кому-то помогал. Но это была семья, знаете, познакомиться с которой, это было просто, наполовину получить спасение, благословение в своей жизни. Если все церкви из язычников благодарят, что нужно такое сделать? Не просто церковь Рима, Коринфа, Эфеса, а все церкви из язычников. То есть эту семью знали все. И всем она была в радость, и всем она помогла. И домашнюю их церковь. То есть у них еще и вот на дому собиралась церковь. Это могли быть дети, это могли быть там ближайшие их люди, которых окружали. Это пример, сестры, для нас. Я думаю, что Прескила, она и стоит в данном случае на первом месте, а Акила на втором. Потому что львиная доля, это была заслуга Прескилы. Если бы вот не ее такое служение, не ее подход, не было бы. Если бы там просто была Акила и, скажем так, нейтральная Прескила, ничего бы этого не было. Была бы такая тихая, незаметная семья. Вот я так понимаю. То есть от вас зависит это и прием гостей, и служение, и ободрение других церквей, и помощь, и вот вдохновение, и даже вот помочь Аполлосу. То есть это очень, очень, я считаю, вот этот пример для нас очень важен именно с точки зрения сейчас, когда мы занимаемся вопросами догматическими, богословскими, когда мы изучаем Священное Писание. Это для нас очень важно, сестры. Поэтому я хотел закончить на этом и вдохновить вас, чтобы вы изучали Священное Писание, чтобы вы глубоко изучали Священное Писание, чтобы вы посвящали этому свое время и не считали, что Бог этого не видит, не знает и не ценит. Для Бога это очень важно. Столько приветов, сколько им, трудно найти. Книга за книгой им передаются приветы. Коринфянам, римлянам, Тимофею. А приветы все Прескиле и Акиле, Прескиле и Акиле, Прескиле и Акиле. Поэтому мы сейчас помолимся, пусть Господь нас благословит, чтобы мы вот эти примеры применяли в своей жизни, и даже в сложных обстоятельствах мы были радостными христианками. Пусть Господь благословит. Аминь. Давайте я помолюсь сейчас.